Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Константин Мацан. Добрый вечер. У нас сегодня в гостях протоиерей Владимир Архипов, клирик храма Сретения Господня в Новой Деревне. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я нашим слушателям напомню, что мы в этом цикле бесед со священниками говорим о пути самого священника к вере и к священству, о той цепочке событий, которая к этому привела. Ну и параллельно, конечно же, касаемся неизбежно вопросов духовной жизни, церковной жизни, нашей современности и так далее. Для наших слушателей еще также, наверное, будет интересно уточнить, что вот храм в Новой Деревне, в котором отец Владимир служит, это знаменитый храм, в котором много лет служил отец Александр Мень. И, конечно, вот стоит набрать отец Владимир ваше имя в поисковике, в интернете, сразу публикации, и с такими вступлениями, анонсирующими темы, которых хватило бы на несколько программ. Вас представляют сюда как ученика и духовного последователя отца Александра Меня и митрополита Антония Сурожского.
Вот. Но это близко к истине.
Я знаю, и вот два имени назвать просто можно достаточно для того, чтобы встать, как-то подтянуться и вот дальше вас слушать просто в течение нескольких часов. Но все-таки я думаю, что эти имена, безусловно, прозвучат, не могут не прозвучать сегодня в нашей
как
программе.
Как скажете.
Как вы скажете. Но все-таки поговорить мы хотим в первую очередь о вас, о вашем пути, понятно, что и о учителях тоже. И вот с чего бы я хотел начать. У нас на самом деле не так много гостей было, по-моему, в программе, которые приходили к вере в 70-е. Вот не позже, в 80-е, когда уже было не так страшно, было уже немножко можно, когда уже тысячелетие крещения Руси отметили. А вот в те годы, на десятилетия раньше, когда еще было страшно и опасно, это во-первых. А во-вторых, у меня есть такое наблюдение, не мое, а скорее людей, которые ту эпоху как-то заставали или помнят, что многие тогда приходили к вере в таком порыве диссидентства. Скорее, как в некую такую антисоветский клуб в церковь шли, вот там нечто другое, иное. И требовалось кому-то и усилие, и время, и просто погружение, чтобы понять, что это больше, чем просто диссидентство, что церковь — это больше, чем просто вот некая фронда, что она предлагает нечто другое, она о другом. Вот вы киваете, насколько вот вы эту тему помните, чувствуете, насколько это было для вас тоже актуально тогда, вот эта дихотомия скорее.
По поводу диссидентства, да, я в 60-х годах оказался в кругах близких к диссидентству. Но мне кажется, смотря сейчас туда дальше, в 50-е годы, я никогда не задумывался, что я ищу Бога. Я никогда не задумывался особенно о том, что меня ждет в дальнейшем. Насколько я помню себя сейчас ретроспективно, действительно, некая сила высшая, по-моему, выстраивала мой путь, начиная с детства. Конечно, я это не осознавал. В конце 50-х я, помимо моей воли, уже представлял о том, в какой стране я живу, потому что я находился по ночам в прекрасных звуках глушительных радиостанций, когда мой папа слушал голоса Запада. Поэтому я уже достаточно рано понял, где я живу и насколько надо быть осторожным и внимательным ко всему происходящему. Но это еще не значит, что я понимал свою дальнейшую жизнь. Говоря об этом периоде и дальше, школа, институт, меня всегда интересовал вопрос, явно или неявно, о смысле жизни. Интуитивно. Я, конечно, не ставил так мудро этот вопрос, а зачем я живу. Но сейчас, всматриваясь в это, я понимаю, меня интересовал на самом деле, по сути, этот вопрос. Когда же я добрался до института, Меня тянуло, действительно. Может, это звучит уже общим местом для многих священников, которые здесь были. Меня тянуло в церковь. Сам не знаю, почему. Я чувствовал себя там комфортно, скажем так. Я чувствовал себя, что это мир, который мне близок. Но я опять совершенно не осознавал, что я иду к вере, я иду к Богу. Меня тянуло туда, где бы я ни был. Для меня не существовало тогда, я думаю, разграничения. Какая церковь? Я везде чувствовал присутствие нечто и некто, куда я стремился зайти. Москва или Питер или Прибалтика. Таким образом складывался в этом смысле мой путь. И я все равно опять не осознавал, что за этим последует. Я не знал, да, меня просто тянуло в эту сферу. Тогда я не увязывал, что мне нравилась тишина, что я любил лес, который был там, где я жил. Тоже тогда я не понимал связь, цепочку эту, куда меня вело. Так вот, когда я оказался в институте, уже я понимал прекрасно происходящее в стране, и действительно у меня настроения были крайне резкие по относительно тому режиму, в котором я жил. Не было никаких иллюзий у нас абсолютно того, что это такое. Хотя я с удовольствием своими однокурсниками ходил на субботники и даже на демонстрацию, для себя объясняя тем, что, во-первых, я никогда не хотел подчеркивать, что я не комсомолец, и что я прекрасно знаю, что это за ситуация, но у меня не было желания подчеркивать, что они находятся в заблуждении, что они являются защитниками этого режима безумного. И, может быть, для некоторой конспирации, не давая показать свою точку зрения, я с ними с удовольствием ходил. Но сейчас я понимаю, что это было, на самом деле, остается мне некое присущее мне желание все-таки некого устроения мира в позитиве. Я с удовольствием занимался там на овощной базе, потому что мне нравилось отбирать гнилое от хорошего.
Очень символично.
Да, вы знаете, вот сейчас я убеждаю, что очень многие эпизоды моей жизни, они не просто символичны, а они были некоторым промыслом, потому что, не останавливаясь на подробности моего детства, те эпизоды, которые были, мне кажется, они тоже выстраиваются в эту линию. Отношения с животными, отношения с птицами. То есть у нас было небольшое хозяйство, и я с удовольствием ходил, выпасал козу или корову, знаете, занимался, оберегал раненых утят, которые были на нашем участке.
Что были пастырем?
Ну, вы знаете,
пастухом.
Да, меня как-то
в этом смысле
мой папа спросил, а кем я хочу быть. Тогда многие люди мечтали о самолетах, мечтали о нечто такой романтической юности. У меня не было таких никаких соображений. У меня было ощущение того, он мой был учителем. Но я знал, что учителем я не хочу быть. Но я тогда, у меня не было в лексиконе, в понятиях путь священства. Но я чувствую, что я хочу быть нечто подобным. И думал, может быть. Вот. Так что эпизодов много, которые на самом деле выстраивались именно в эту линию. Так вот, возвращаясь к институту, был такой интересный эпизод. Мои приятели находились тогда в такой системе советской, которая называлась оперативные отряды. То есть ребята, которые занимались устроением всяких порядков на улицах, ходили в поисках наркоманов, тогда тоже они были. Однажды они мне предложили, хочешь с нами пойти сегодня в ночь, сегодня Пасха в церкви, так нам нужно быть ограждением, чтобы туда молодежь не пускали. Народу у нас не хватает, хочешь, пойдем с нами. Я помню, мы пошли в Донской монастырь, но там произошло то, что опять достаточно, наверное, банально. Я вошел в храм, и потихонечку я продвинулся к алтарю, и там я замер, там я так и остался, провел всю ночь. И, конечно, никакой оперативной работы я не занимался, но вот этот эпизод врезался, и я помню его до сих пор. Это тоже был путь, на самом деле. Тогда еще до священства было очень далеко. Это было начало 60-х годов. Но, естественно, этот эпизод не случайен, мне кажется, в моем пути.
Но вот если таким вернуться образом, к вопросу,
да, о... отвечая на счет, простите, диссидентства.
Да-да.
Да, в эти же годы, в середине, в начале, не помню, 60-х, я волею судеб оказался среди ребят, которые были диссидентствующими. И это случилось тоже, начало этой встречи на картошке, которую отправляли нас заниматься. Там были некие эпизоды, когда пришлось как-то проявить некое личностное начало. И с этого началось знакомство с ребятами из МГУ. Они были МГУшники, все гуманитарием, я был технарь. Но нас что-то объединило, сблизило, и эта группа, она как бы усиливала мои антисоветские настроения. Как бы мы ходили на грани неприятностей. Но потом мне все это надоело, и когда я пришел уже, меня привели, познакомили с отцом Александром, я сказал: отец Александр, мне надоело возиться с этим как бы делом бессмысленным. Вот, я понял, что вот хочу сделать шаг в сторону более осмысленной жизни, как мне кажется, для меня лично. Ну вот так, что касается диссидентства. Это не было от... потому что я недаром несколько сделал экскурс, да, можно сказать, от детства, это не было решением уйти от диссидентства и как протест пойти в какую-то более духовную жизнь. Это было просто логическим шагом. Когда я попробовал одно, другое, я понял, что при всем моем настроении антисоветском, что это не моя стезя, я не столь мужественный, чтобы выйти на Красную площадь в 68-м году во время пражских событий. Я понял, что мне что-то другое. И вот таким образом, просто испытав, попробовав, мое, не мое, я прибился к тому, что, как мне кажется, пока еще кажется, мое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владимир Архипов, клирик храма Сретения Господня в Новой Деревне, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Владимир, насколько изменилась ваша жизнь внутренняя, в первую очередь, после знакомства с отцом Александром Мением? Нельзя об этом, конечно же, не спросить.
Знаете, не могу сказать, что кардинально, потому что, когда меня с ним познакомили, я постепенно убеждался, насколько мы внутренне, на самом деле, мировоззренчески близки. Несмотря на то, что уровень, конечно, моей подготовки, моего знания, моей образованности был несовместим, конечно, с отцом Александром. Но в каких-то ключевых моментах я поражался, насколько мы были близки. Изменился только чисто внешне. Мои понимания о смысле веры, о смысле жизни верующего человека, о христианстве, конечно, они стали концентрироваться, определяться. Конечно, они стали приобретать форму не моих чисто эмоциональных переживаний или моих духовных переживаний, но они стали собираться вокруг центра христианства. И они определились внешне, потому что достаточно быстро моя жизнь сложилась так, что как бы трехсменное мое времяпровождение в течение суток. Утром я ехал в 5 часов к отцу Александру, днем я занимался работой светской, возвращаясь в Москву, и третья смена — это семейные хлопоты домашние с детьми. Изменилось тем, что она структурировалась в центре, в центр вышло мой сознательный выбор сопребывания в церковной жизни. Вот таким образом. Ну и постепенно она определилась как некое и сотрудничество, и сопребывание вместе с этим великим человеком, отцом Александром. Наверное, он что-то чувствовал гораздо больше, чем я. Может быть, со временем он понял, что мне уже не избежать дальнейшего как бы развития моей жизни в плане церкви. Я очень долго не осознавал. Мне просто нравилось общаться с ним. Мне нравилось служение в церкви как алтарника, как чтеца, уходить в эту глубину. И я с удовольствием занимался этим, не жалея времени на это. Наоборот, считал, что это некий подарок.
Но ведь далеко не всех верующих юношей и молодых мужчин отец Александр направлял к священству. Почему он именно вас увидел потенциального, если можно так выразиться, пастыря?
Да, он очень осторожно относился к этому. И я как-то потом перенял у него этот подход, потому что сейчас, особенно в 90-е годы, в 2000-е, это бедствие было. Людям казалось, что стать священником — это так
модно,
лестно, честно. Вот. Я, переняв его подход к этому делу, подход владыки Антония в дальнейшем, я старался сдерживать, останавливать, предупреждать о том, что это совсем не сказка, что это вовсе не прогулка к славе и к чести. Отец Александр часто говорил, что его пугает то, что люди, становясь священниками, начинают расти не вглубь, а вширь. Это действительно так. И вообще его школа моего священства, она была крайне лаконична, крайне немногословна. Там одна-две фразы, но мне их хватило на всю жизнь, я думаю, хватит.
А вы эти фразы помните? Вы можете
ну,
поделиться?
Ну, я помню, но я не скажу,
или
конечно, ее
личное?
В том виде, который он мне сказал. Нет, я ее очень хорошо ее помню. Но я, чтобы не соблазнять, не искушать, я о ней, конечно, не скажу. Но он меня предупредил одно, что клирос и служение в церкви это не подарок, скажем так. Одной фразой, очень выразительной и лаконичной, он напомнил, что на клиросе и в алтаре находятся люди со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не ангелы, не люди, достигшие совершенства интеллектуального, духовного, эмоционального, люди, одна из главных проблем, которые до сих пор, как бы, я вижу в людях, люди, которые сознание осталось прежним и остается, языческое, замкнутое, не впускающее в себя суть христианства. Но выражение его было столь красноречиво, что я ему благодарен по сей день, потому что оно справедливо. Он от этой ситуации и страдал, и в то же время он прекрасно понимал, иначе быть не может. Иначе и никогда не было и быть не может. Состояние человеческой души, стремящейся в этой некой иллюзорной, мир, вера, церкви, благодати, сознание столь лукавое, столь оно себя готово обманывать, забывая о том, что, не переменившись, не приняв это так сознательно в поиске не благодати, а в поиске смысла жизни, не приняв это, человек оказывается в достаточно запутанной ситуации. Вот это было наставление очень важно. И еще и его тоже позиция, установка, и владыки Антония, которая на самом деле мне очень близка, была по сути, по жизни. И потом это великий дар трезвения, которым они обладали оба. Трезвое, адекватное, четкое понимание того, что такое человек, и что такое призыв Христа, и что такое реальное существование Церкви. Потому что если не научиться этому, да даже научиться, наверное, трудно. Если это не будет открыто, то человек сам может разбиться насмерть. Очень часто это является основанием для того явления, которое характерно в последние годы, которое называют так красиво выгорание. А на самом деле это есть антисвидетельство о церкви, о Боге, о вере, о человеке. Если относиться нетрезво, нетрезвенно к себе, к человеку, к Богу. Вот. Так что вот этот тот тоже урок, а этот урок отца Александра, он тоже был характерен всему его духовному такому парту, духовной педагогике. Кратко, ненавязчиво, некими эпизодами, намеками. А дальше человек, который имел уши слышать, должен был слышать. Это, между прочим, понимаете, что не вопрос ваш, и что не контекст, который мы с вами говорим. Он открывает новую и новую тему, очень серьезную и необходимую для всех разговоров. Я имею в виду в данном случае послушание. Послушание, что у владыки Антония, что у отца Александра. Видите, я их провожу параллельно, я их не разделяю, их путь. Означало умение вслушиваться, умение слышать. А это умение слышать, оно им тоже, мне кажется, не так просто учить этому. Либо у человека есть это однозначно, откуда-то складывается, может быть, от утробы матери, в какой человек приходит в мир, умеющий, любящий, скажем, тишину, всматриваться, взглядываться. А может быть, его жизнь не очень радостно приняла, и он вынужден уходить в некое размышление одиночества. Таким образом рождается готовность, способность учиться, слышать у кого угодно, в какой угодно момент. Так вот, это тоже замечательный урок, который преподавал отец Александр. Он не говорил так: садитесь, сейчас я буду вас учить жить, как служить, как молиться, как верить. Я тоже не верю в это наставление по вере. Все это происходит гораздо интереснее и гораздо захватывающе, творчески, чем обычно сейчас пытаемся мы людей привлечь к церкви, катехизировать, евангелизировать. Научить любить невозможно, научить слышать невозможно. Так вот, это путь, которым вел меня отец Александр. Отвечая на вопрос Киры, я не спрашиваю его: Кира, слушайте, а почему вы меня благословляете на путь священства? Дело в том, что он же был человек внимательный, человек был достаточно глубоким, мягко говоря. И, очевидно, он во мне увидел, что я заинтересовался той стороной жизни церковной, которую мне предлагала церковь, достаточно серьезно и глубоко. И это, я думаю, было не это было достаточно, а мой взгляд, отношение к жизни, то, что я, скажем, отверг поиски диссидентские, очевидно, он видел мои отношения к детям, не обсуждал я с ним, Кир, Почему? Дело в том, что тем более первая мысль относительно моего священства запала не к нему, наверное, а к другому человеку, который был на моем пути встретился. Ну вот, так или иначе, я ему благодарен, что он не отверг, а благословил меня на этот путь.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в светлом вечере протоиерей Владимир Архипов, клирик храма Сретения Господня в Новой Деревне. В студии Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».